Еще раз вас приветствую, дорогая церковь, любовью Иисуса Христа. Рад, что и сегодня можем с вами поговорить о той теме, которая мне была совершенно непонятна. И я хотел бы с вами поделиться размышлениями, которые вчера надумал. Мы с моей супругой сейчас читаем Старый Завет, книга Левит, третья книга Моисея. И, как вы знаете, там много чего такого труднопонимаемого. В нашей культуре мы не можем всех тех законов, которые Бог давал израильтянам, понять. И я попытался понять, почему Бог давал именно такие законы, почему именно давал Он такой метод поклонения, почему именно так. Ну, например, первые 7 глав книги Левит говорят о жертвоприношениях. И в общем количестве этих жертвоприношений получается 5. Я не понимал, почему именно 5, почему именно так, или это специально, чтобы заменить культ окружающих народов, которые были, или это Бог по-своему понимает и дает людям в откровении, как нужно его почитать, какое общение с Богом. И вот подумайте, если это не замена, если это не просто вырвать израильтян и дать им замену, чтобы они не были похожими на другие народы, а если это действительно Божье видение, Божье желание, как поклоняться Ему, то это актуально и для нас. Потому что это Божье решение, как человек должен поклоняться Богу, из чего должно состоять его поклонение. Я начал потом сравнивать, и действительно, у других народов ничего подобного нет. У них есть просто культ задабривания Бога. Задабривание Бога своими делами, как-нибудь принести в жертву что-нибудь, сделать перед идолом что-нибудь, перед вымышленным Богом что-нибудь, включая даже сексуальные поклонения, но лишь бы таким образом показать, что «Боже, ты будь ко мне добреньким, стань палочкой-выручалочкой, я тебе что-то принес». Но Господь Иегова, который открылся израильтянам, Он показывает, что самое главное – это то, что человек должен умереть за грех. Человек должен принести что-то вместо себя, и смертью это что-то должно искупить вину человека. Грех, он разделяет человека с Богом. Почему для меня это стало важно, и в разных переводах я начал читать, и оказывается, грех, он имеет значение как разделение. Разделение человека и Бога. Грех, он приводит к тому, что человек ощущает на себе вину, и вину может он искупить только смертью. Бог положил такое основание в мироздание, что по-другому никак не может человек искупить свою вину. И поэтому Бог приводит к пониманию, открывается Моисею, что только заместительная жертва может искупить вас от этого содеянного греха. Дальше вы грешите, новая жертва. Еще грешите, нужна новая жертва, новое пролитие крови. И в конце концов мы с вами видим, что Бог приходит и сам становится жертвой за каждого из нас. Чтобы мы уже не приносили постоянно жертвы, 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 но Бог приходит и говорит: «Я становлюсь жертвой за вас, искупительной жертвой». Давайте немножко ближе прочитаем. Я не хотел бы вас сегодня очень сильно перегружать, но я хотел бы, чтобы у вас больше такое было обозрение всех этих жертв 5. Так вот, почему начал я это все рассуждать из-за единственного слова, которое в новом переводе. Откройте, пожалуйста, Левит, 6 глава. И если хотите, откройте в синодальном переводе, и я вам прочитаю, как оно в другом переводе, что меня зацепило там. Левит, 6 глава, я хочу прочитать 6-7 стих, где здесь говорится о жертве, которую приносит человек, когда он осознанно совершил грех, и приходит и кается перед Богом. Так вот, в синодальном это звучит, 6 глава, 6-7 стих. и за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец овна без порока, по оценке твоей, и очистит его священник перед Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виноватым». А другой перевод, это перевод Туркаяна, 6-7 стих звучит так: «Пусть принесет он Господу жертву признавшего свою вину. Он должен принести к священнику из своего стада барана без изъяна, какого и соответствующей стоимости. Священник совершит ради него служение перед Богом, чтобы восстановить с ним единение человека, провинившегося, и чтобы тому простилось все, в чем оказался виноватым». Для меня здесь стало ключевым моментом, чтобы восстановить с ним, с Господом, единение. В синодальном переводе «простить грех», но именно жертва, она позволяет восстановить единение с Богом. Нету того, что разъединяет человека с Богом, а именно жертва дает единение с Богом. И представьте себе, многие из вас имеют животных домашних или имели. И вот у человека растет его барашек, козленок, разные, на что он способен. И ему самому нужно привести этого барашка, самого лучшего. Самому нужно заколоть его там, положить на него руки. Это будет символом того, что он отдает свою вину, перекладывает свою вину на этого барашка, свой, и заколоть. В следующий раз он обманул. В следующий раз он что-то украл. Он опять ведет своего же барашка. Опять кладет ему руки и закалывает его, убивает. И это каждый раз. Нам это не понять, потому что у нас вообще этого нет. Но человек, это была жизнь, это была ихняя жизнь, они так жили. Каждый раз, когда он совершал грех, женщина, мужчина, надо было приводить, сознаваться в своем грехе перед священником, говорить: «Я согрешил, я то-то-то сделал». Убивать своими руками, и потом священник это все уже дальше делал. Вот это какой процесс был удивительный. И дальше, если смотреть, я хочу, чтобы мы дальше посмотрели на все жертвы. Их 5, как я говорил. 3 из них являются жертвами поклонения, а 2 являются жертвами за грех, за прощение, за пролитие крови. Первое, что удивительно, описано, тоже принесение животное, оно называется в первой главе Левит описано, жертва всесожжения. Она приносилась израильским народом каждое утро и каждый вечер в храме сжигался ягненок полностью. Это был символ того, что полное посвящение Богу. И вы знаете, я подумал, это ж какая должна быть верность, чтобы каждое утро, каждый вечер сжигать все время по одному животному. И там еще написано такие слова, чтобы огонь всегда горел неугасимо. Никогда не должен был гаснуть жертвенник. Я подумал, а как это относится ко мне? Я иногда так живу, что не всегда у меня горит огонь неугасимо. Иногда да, я потухаю. А Бог хочет, чтобы наша жизнь превращалась в постоянный процесс служения Ему. Интересно, что они постоянно приносили эти жертвы. Утром и вечером. И все то, что они приносили, они отдавали Богу во всесожжение, из-за этого и называется всесожжение, чтобы Богу это была благоприятная, благоуханная жертва. Откройте, пожалуйста, первую главу Левит и посмотрите, как это описано. Первая глава Левит. Я буду читать с другого перевода, а вы проследите по своих. Первая глава Левит, 4 и 13 стихи. «Пусть возложит человек сей руку на голову, приведенной им на сожжение жертвы, чтобы она была принята, заменив его собою, и таким образом его единение с Богом будет восстановлено опять». И дальше в 13 стихе, 13. «Внутренности же и голени закланного животного он вымоет, и священник принесет его в жертву и брафет на жертвеннике в дым», то есть полностью сожжет. Это всесожжение – дар ради отрадного благоухания Господу. В нашу жизнь давайте переводить. Я не говорю, чтобы мы с вами приносили утром и вечером жертвы. Но это представление Бога о посвящении своего, о посвящении человека Богу. Полное посвящение. Часто в жизни мы посвящаем себя чуть-чуть. Но вот так Бог видит. Чтоб мы не думали, что Бог ожидает от нас половина на половину, 20-80%, 10-90%. Бог хочет всех нас полностью. Полностью. И верное посвящение каждый день. Следующая жертва – это хлебное приношение. Приношение, когда человек хочет поблагодарить Бога за свой труд. Сейчас люди воспринимают труд чаще с понедельника к пятнице – это кошмар, только выходные – это счастье. Но тогда евреи и израильтяне приучали, что труд – это благословение. И из труда я Господу отдаю в благодарность то, что Он мне дал. И это тоже момент поклонения. Наша вся жизнь, если взять понедельник, пятницу, это больше всего дней, чем одно воскресенье. Поклонение Богу, оставьте, выделите день субботний. Но Бог говорит, ваш труд тоже мне принадлежит. И Бог говорит, смотрите, вы можете мне приносить и то, что вы потрудились. Это написано во второй главе. Левит, 2 стих, я тоже прочитаю. «После того пусть вручит это он приношение сыновьям Аарона. Тогда священник возьмет от дара того полную горсть муки, немного масла, ладан, и это для аромата определенную часть дара он на жертвеннике в дым обратит. Это дар, отрадное благоухание для Господа». Ну, на самом деле, мука, масло, ладан, ну, для Бога это не так важно, он творец. Но отношение, какое человек приносил, вот это важно. Это отрадное благоухание для Господа. Третья жертва. Жертва мирная. Во всех народах, которые окружали, всегда было так, что человек приносил какое-то жертвоприношение и как бы ели это жертвоприношение, и как бы Бог был приглашен на это пиршество. Бог же говорит совсем по-другому. Он говорит, единственное место, где вы можете принести мирную жертву, мирная жертва – это не заслужить, не показать Богу, что я в чем-то виноват. Это мирная жертва общения с Богом. Я хочу показать, что у меня с Богом все хорошо, и я благодарен Ему за это. И там это единственная жертва, которую люди, которые приносили, закалывали, приносили, и там же у жертвенника ели. То есть, в чем разница? У язычников, где хочешь, как хочешь, что делай, только Бога пригласи своего, и там с ним дели вечерю. Здесь же только к Богу приходим, и у Бога мы, Бог с нами делит эту вечерю, или Он с нами делит эту трапезу. Совершенно по-другому. Во всех народах Бога приглашаем. А здесь Бог говорит, придите ко мне и разделите со мной мир, который я имею с вами. Разделите со мной то, что я вам дал, овечку, и вместе передо мной это было единственное место перед скинией, и они там разделяли эту жертву. Бог дает мир, и Он наполняет наши сердца миром. И эта жертва как раз является таким прообразом, кем стал Бог для нас, Иисус Христос. Он стал миром. И некоторые верующие часто ошибочно думают, что принимая вечерю, их грехи прощаются в этот момент. Но это не так, потому что принимая вечерю, мы приобщаемся к тому, что Бог уже сделал, к тому, что Он простил нам грехи. И мы вот делаем вот эту мирную жертву, мы приобщаемся к этой мирной жертве, которая уже была сделана. Мы вместе с Богом имеем трапезу. Мы имеем, вспоминая Его жертву. То есть Бог не прощает нам грехи именно тогда, когда мы пьем вино или едим хлеб. Он уже нам простил, но мы приобщаемся в общении с Ним и разделяем тот мир, который Он нам дал. В 7 главе об этой жертве говорится интересное место. Левитам так сделано. Сначала коротко описано по 5 главу, а потом 5, 6, 7 разъяснение, дополнение. И вот 7 глава Левит, обратите внимание на 20 стих. «Но если кто-либо, будучи нечистым, станет есть мясо от жертвы, чтобы в благодарность Господу, что была в благодарность Господу принеса, тот да будет исторгнут из народа, к Каким образом из народа исторгнут? Убит? Бог не терпит нечестивого общения. Когда я говорю: «Боже, я хочу с тобой разделить», и поэтому мы в Коринфянам читаем, кто ведет неподобающее себя во время причастия, тот повинен будет. Некоторые из вас даже и болеют, а некоторые и умирают. В этом смысл, что кто живет и думает: «Я с Богом теперь на короткой дистанции, Он меня простил, теперь я могу делать, что хочу». Меня, в принципе, не так сильно и коробит то, что я делаю. Бог же ж меня простил один раз, уже ничего. Бог говорит: смотрите за своими сердцами. Не разделяйте со мной мирную жертву, если вы не имеете нечестие в сердце. Четвертая жертва – это совершенно другое. Жертва за грех, за тот грех, который каждый человек имеет, и то, что люди делают неосознанно. И они знают: я где-то согрешил, а я мог где-то согрешить. И в эти случаи, этот случай как раз и описан, что священник мог согрешить, ихний глава колена мог согрешить, общество все могло по неведению согрешить, и каждый человек. Единственная разница между тем, что следующая жертва будет жертва повинности, что человек еще и должен все отдать, то, что он сделал плохо. Он взял осла, у него этот осел умер, или он его специально украл, он должен это все вернуть, и еще с большим количеством вернуть, чем он это сделал. Но здесь я опять хочу вам прочитать из 4 главы Левит, 35 стих. Опять же тот же самый принцип. «И отделит священник весь жир жертвы, как и от овцы, вокруг он воскурит он жир сей на жертвеннике, положив его поверх других даров. Так священник совершит служение ради согрешившего, и тем восстановит его единение с Богом, и простится тому грех его». Опять же, даже неосознанный грех, даже то, что мы являемся детьми Адама и Евы, греховные, Бог говорит израильтянам: вам нужно все равно пролитие крови. Вам нужно переложить даже неосознанную вину, которую вы имеете, на кого-то. И таким образом он и подводит к тому, что человек, даже не сказавший, что я грешен, я очень сильно грешный, он все равно нуждается в Спасителе. Человек все равно нуждается в Спасителе, потому что человек грешен, и ему нужна вот эта жертва. Жертва, которую Бог примет, и он скажет: ты прощен. И последняя жертва, самая основная, которой являлся Иисус Христос, это жертва повинности, 5 глава Левитам. Здесь уже немножко больше, давайте прочитаем. 5 глава Левитам, 16 стиха по 19. 5:16. «При этом нужно возместить полностью ущерб», там говорится, если кто согрешил, и так раньше можете посмотреть, против которой, «ущерб за ту святыню, против которой согрешил, да еще прибавить пятую часть ее стоимости. Священнику пусть отдаст все это, и тот, заклав барана, эту жертву, признавшего свою вину, восстановит его единение с Богом, и он обретет прощение. В ответе за беззаконие будет и тот, кто согрешит, переступив хотя бы одну из заповедей Господних. Даже если он и не ведал того, что творил, он навлек на себя вину. Тогда надлежит ему из стада своего привести к священнику барана без изъяна, какого он соответствующей стоимости, как жертву приношения. Священник совершит ради этого человека положенное служение, чтобы восстановить его единение с Богом, что было нарушено из-за ошибки, хотя и неумышленно сделанной, и простится упущение его. Тогда будет жертва признавшего свою вину, ведь человек оказался виновным перед Богом, перед Господом». Смотрите, жертва признавшего свою вину. Я хочу подчеркнуть ваше внимание на том, акцентировать, что признавшего свою вину. Поэтому очень важно в нашей жизни не один раз покаяться перед Богом, первый раз покаяние, а приходить к Господу постоянно. Почему я так говорю? Смотрите, псалом сегодня пели, и Давид говорит в псалме 31, 5 стих: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего, и сказал: исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Говорит он это один раз? Нет. Это постоянная его жизнь такая: я исповедаю мои грехи. «Я исповедаюсь преступления мои, и ты снимаешь с меня вину». Смотрите, 50-й псалом. Паузу сделай, да, Света? Псалом 31, 5 стих. Пятый стих. «Но я открыл тебе грех мой». Угу. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедаю Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Угу. Смысл в том, что это постоянный процесс исповедания греха. Теперь откройте, пожалуйста, Псалом 50. 50? С 4 по 6. Опять же он говорит. «Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем». Это он говорил как раз о своем большом грехе с Версавией. Важно нам, что многократно омой меня от беззакония. Это говорится, он постоянно жил с этим. Сравните нашу жизнь, мою жизнь, свою жизнь с его жизнью. Это человек, который грешил так же само, как и мы. Но разница, что он постоянно приходил к Богу за прощением. Приходил постоянно к Богу с исповеданием. Он говорил о грехе и называл, что это за грех. Самое интересное, что вот эта жертва повинности, пятая жертва, ею стал как раз Иисус Христос. И в 53 главе Исаии, 53 глава Исаии, об этом Исаия как раз и называет Иисуса жертвой умилостивления. Жертвой того, что Иисус своей жертвой умилостивил Бога по отношению к нам. 53 глава Исаии, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, мы с вами потомством долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его, Иисуса Христа». Он является нашей жертвой, повинности. И нам уже не нужно, как это пишет апостол в послании евреям, уже не нужно первосвященнику входить несколько раз, один раз в год, чтобы приносить жертву за весь народ, и постоянно входить, и перед жертвенником один раз Иисус пришел и принес себя за нас. И мы теперь можем в молитве с вами приходить к Богу и говорить: «Боже, прости». Но важно, что любой грех, который мы делаем, он нас разъединяет с Богом. И часто у меня и у христиан, я так читаю, слушаю, часто такое понимание, что один раз я уже попросил Бога, а дальше живу, как получается. Но нет, этот грех все равно лежит и разъединяет нас с Богом. Мы прощены, нам не нужно приносить никаких жертв, жертва уже принесена. Но грех разъединяет общение с Богом. Грех разъединяет единение с Богом. Вот что важно. И нам нужно в исповеди об этом говорить с Богом, чтобы мир, чтобы единение, чтобы общение с Богом возобновлялось. Еще пару стихов и будем заканчивать. Я хочу вам прочитать Римлянам 12 глава о нас с вами. Что просит Павел? Римлянам 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сил «Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Он просит предоставить наши тела, чтобы мы сами стали жертвой. Чтобы мы стали жертвой живой, святой и благоугодной Богу. Вот тот овечка, которая была, чтобы она была без порока, да? И теперь Павел говорит, а я хочу, чтобы вы стали жертвой. Для чего? Чтобы вы познали волю Божью. Богу не надо жертва, оказывается. Ему не нужна жертва. Жертва, чтобы мы познали волю Божью, только тогда мы можем познать, когда мы предоставим себя Богу. Когда мы предоставим для разумного служения Богу. Удивительно. В служении Богу мы проявляем Ему жертву, и тогда мы познаем волю Божью. Значит, если я хочу познать волю Божью, я должен служить Богу. Невозможно познать волю Божью, какой Бог, что Он хочет от меня, зачем Он меня создал, как Он меня спас, как Он меня любит, куда Он меня ведет, куда Он меня ведет мою семью, без служения Богу. Невозможно познать Бога, невозможно познать Его волю, если я говорю, я могу жить без церкви. Невозможно познать Бога, если я не решаюсь пойти к Богу и принять крещение и сказать, Господи, я посвящаю Тебе свою жизнь. Невозможно. Бог хочет от нас конкретных шагов. Бог хотел от израильтян, чтобы они брали свою овечку, которую они могли скушать себе спокойно дома. Они растили ее. Он хотел ее, чтобы они пришли и спалили ее, и ничего от нее не имели. Вот это последняя жертва, жертва умилостивления. И тогда он прощал вину, и тогда было единение. От нас Бог хочет, чтобы мы принесли себя самих Ему и жили для Него. Актуальна ли эта жертва? Актуальна для нас. Правда? Еще, если вы не против, еще один стих, один урывок из послания, первого послания Иоанна, первая глава. Это важно. Постоянство в исповедании. Первая глава первого послания Иоанна, 6 по 9 стих. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Обратите внимание, не очистила, очищает. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем, не исповедали, а исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот что важно. Действие несовершенное, постоянное. Исповедаем грехи наши. Мы приходим к Богу и рассказываем. И тогда мы обновляем общение с Богом. Проблема в том, что грех разъединяет. Бог не говорит, все, я тебя вычеркнул из книги жизни. Нет, проблема в общении с Богом, с миром. Мир с Богом, лежит грех. Бог говорил Каину, смотри, грех лежит у ворот дверей твоих. Ты им обладай. Помните, да? Здесь так же самое. Грех уже улегся у меня в квартире, в моем сердце, когда я его сделал. И он забирает у меня всю радость и мир с Богом. Я вас призываю, чтобы мы обновляли наши отношения с Богом, единение наше с Богом, посредством крови Иисуса Христа, Его жертвой и исповеданием наших грехов перед Ним. Пускай нас Господь в этом благословит. Аминь.